Глава 32. Самолет с доктором Лектором приземлился в Мемфисе, отсалютовав двумя голубоватыми облачками дыма из-под колес. Следуя указаниям диспетчера, он послушно проехал к ангарам авиации Национальной гвардии, далеко за пределы пассажирского аэровокзала. Машина скорой помощи и служебный лимузин ждали в первом ангаре. Сенатор Рут Мартин наблюдала сквозь затемненное стекло лимузина, как полицейские выкатили доктора Лектора из самолета. Ей хотелось броситься к связанному человеку в хоккейной маске и вытрясти, вырвать у него необходимую информацию. Но ей хватило ума удержаться. В машине зажужжал телефон. Помощник сенатора Брайан Госседж потянулся к трубке с откидного места. «Это ФБР, Крофорд», — сказал он. Сенатор Мартин протянула руку за трубкой, не сводя глаз с доктора Лектора. «Почему вы не сказали мне о докторе Лекторе, мистер Крофорд?» «Боялся, что вы сделаете именно то, что делаете сейчас, сенатор». «Я не собираюсь бороться с вами, мистер Крофорд. Если же вы попытаетесь бороться со мной, вы очень пожалеете об этом». «Где сейчас Лектор?» «Я его ясно вижу». «Он вас слышит?» «Нет». «Сенатор Мартин, выслушайте меня». «Вы хотите дать Лектору личные гарантии? Прекрасно! Но сделайте для меня вот что. Позвольте доктору Элану Блуму проконсультировать вас, прежде чем схватиться с Лектором. Блум может помочь вам, поверьте мне». «Я пользуюсь консультациями специалиста». «Надеюсь, этот специалист лучше, чем Чилтон?» Доктор Чилтон постукивал пальцем в стекло лимузина. Сенатор Мартин отправила Брайана Госседжа взять его на себя. «Междуусобицы — напрасная трата времени, мистер Крофорд. Вы послали к Лектору неопытного новичка с липовыми предложениями. Я способна на большее. Доктор Чилтон утверждает, что Лектор готов ответить на прямое и честное предложение. Я так и сделаю. Никакого бюрократизма, никаких личных пристрастий, никаких вопросов о доверии и просьб сделать что-то в кредит. Если мы вовремя найдем Кэтрин, все будут выглядеть как ангелочки, вы в том числе». «Если она погибнет, тогда не ждите от меня извинений». «В таком случае воспользуйтесь нашей помощью, сенатор Мартин». Она не расслышала в его голосе гнева, только холодный профессионализм, совет экономить усилия. Это она понимала и принимала, и ответила. «Продолжайте». «Если вы получите какие-то сведения, позвольте их нам разрабатывать. Проследите, чтобы нам сообщали все подробнейшим образом». «Проследите, чтобы местная полиция делилась с нами информацией. Не позволяйте им думать, будто вам хочется, чтобы у нас были связаны руки». «Сюда едет Пол Крендлер из Департамента юстиции. Он проследит». «Кто у вас отвечает за операцию?» «Майор Бахман из Бюро расследований штата Теннесси». «Очень хорошо. Если еще не поздно, попробуйте добиться, чтобы в прессе не было никаких публикаций. Пригрозите Чилтону, он обожает быть в центре внимания». «Не нужно, чтобы Буффало Билл хоть что-нибудь узнал. Когда мы его обнаружим, нам нужна будет ГОЗ, группа освобождения заложников. Мы хотим захватить его врасплох, избежать патовой ситуации. Вы собираетесь расспрашивать Лектора сами?» «Да». «Не хотите сначала поговорить с Клэри Старлинг? Она как раз едет к вам». «Зачем? Доктор Чилтон конспективно изложил мне содержание беседы. Хватит нам валять дурака и ходить вокруг да около». Чилтон опять постукивал в стекло, неслышно говоря что-то. Брайан Госседж взял его за кисть руки и отрицательно покачал головой. «Мне нужно получить доступ к Лектору после того, как вы с ним поговорите», — сказал Крофорд. «Мистер Крофорд, он обещал назвать Буффало Билла в обмен на привилегии, на большее удобство, точнее говоря. Если он этого не сделает, можете забрать его себе со всеми потрохами». «Сенатор Мартин, я понимаю, это очень личное, но я должен предупредить вас. Что бы вы ни делали, ничего у него не вымаливаете, не унижайтесь». «Хорошо. Я в самом деле не могу сейчас разговаривать». Она повесила трубку. «Если я не ошибаюсь, хуже, чем тем шестерым, которыми вы занимались, ей не будет», — пробормотала она и махнула рукой, приглашая в машину Чилтона и Госседжа. Доктор Чилтон заранее договорился, чтобы в Мемфисе беседа сенатора Мартин с Ганнибалом Лектором проходила в официальной обстановке, соответствующим образом обставленном кабинете. Чтобы не тратить зря времени, для этой беседы была спешно переоборудована контора инструктора в ангаре Национальной гвардии. Сенатору Мартин пришлось подождать в ангаре, пока доктор Чилтон устроит лектора в кабинете. Она не могла больше оставаться в машине. Она шагала, машинально описывая небольшой круг под огромным сводом ангара, глядя вверх на мощные, высоко поднятые стропила, а затем снова вниз, на размеченный полосами пол. На минуту остановилась у старенького фантома F4 и прижалась лбом к его холодному боку, там, где была надпись «Ступени нет». «Этот самолет должно быть старше Кэтрин. Господи, помоги!» «Сенатор Мартин!» Это ее окликнул майор Бахман. Чилтон кивал ей из двери. В комнате стоял письменный стол для Чилтона и кресло для сенатора Мартин, ее помощника и майора Бахмана. Оператор с видеокамерой готовился снимать встречу. Чилтон уверял, что это было одним из требований доктора Лектора. Когда сенатор Мартин вошла в комнату, она выглядела очень представительно. От ее синего костюма так и веяло властью. Ей удалось и Госседжа несколько подкрахмалить. Доктор Ганнибал Лектор сидел в массивном дубовом кресле, привинченном к полу посреди комнаты, на значительном расстоянии от всех остальных. Плед прикрывал его смирительную рубашку и ножные путы, и, кроме того, скрывал от глаз присутствующих цепи, которыми Лектор был прикован к креслу, и он по-прежнему был в хоккейной маске, не позволяющей кусаться. «Зачем же это?» — думала сенатор. Ведь идея заключалась в том, чтобы позволить доктору Лектору сохранить достоинство в официальной обстановке. Сенатор Мартин бросила взгляд на Чилтона и повернулась к Госседжу, чтобы взять бумаги. Чилтон зашел Лектору за спину и, взглянув прямо в объектив камеры, распустил ремни и весьма эффектно снял с Лектора маску. «Сенатор Мартин, познакомьтесь с доктором Ганнибалом Лектором». Поступок Чилтона, продиктованный вульгарным желанием покрасоваться, напугал Рут Мартин не меньше, чем все происшедшее со дня похищения ее дочери. Вера в правильность ее суждений, которую она более или менее сохраняла до сих пор, сменилась леденящим душу подозрением, что Чилтон — непроходимый дурак. Придется импровизировать на ходу. Прядь волос упала доктору Лектору на лоб и повисла меж каштанового цвета глазами. Лицо его было очень бледным, белым, как только что снятая маска. Сенатор Мартин и Ганнибал Лектор рассматривали друг друга. Она, наделенная ярким интеллектом, он способностями, к которым не подходили обычные человеческие мерки. Доктор Чилтон вернулся к своему столу, оглядел всех и все вокруг и начал. «Доктор Лектор довел до моего сведения, сенатор, что он желает помочь расследованию, сообщив некоторые особо важные сведения, если будут учтены его собственные желания в отношении условий его содержания в заключении». Сенатор Мартин подняла в руке документ. «Доктор Лектор, это официальное обязательство, которое я подпишу на ваших глазах. В нем говорится, что я обязуюсь вам помочь. Хотите прочесть?» Ей показалось, он не собирается отвечать, и она повернулась к столу подписать бумагу, когда он произнес: «Я не стану тратить ваше время и время Кэтрин на то, чтобы выторговать мелкие уступки. Карьеристы и так уже заставили нас потерять время. Я помогу вам сейчас, поверив, что вы поможете мне, когда все это закончится. Вы вполне можете рассчитывать на это. Брайан?» Госседж приготовил блокнот. «Имя Буффало Билла — Уильям Рубин. Он известен как Билли Рубин. Его рекомендовал мне в апреле или мае 1975 года мой пациент Бенджамин Распай. Он говорил, что живет в Филадельфии. Адреса я не помню, но в Балтиморе он жил у Распая». «Где находятся ваши записи?» — вмешался майор Бахман. «Мои записи были уничтожены по постановлению суда после того, как...» «Как он выглядел?» — спросил майор Бахман. «Вы не возражаете, майор?» «Сенатор Мартин, единственное...» «Сообщите возраст и физические данные, все, что вы помните об этом человеке», — потребовал майор Бахман. Доктор Лектор просто-напросто ушел от них. Он стал думать совсем о другом. Об анатомических этюдах Жирико к картине «Плод Медузы». И если даже и слышал последовавшие затем вопросы, не подал и виду, что слышит. Примечание. Жирико Теодор. Годы жизни. 1791-1824. Французский художник романтической школы. Одно из главных произведений «Плод Медузы». Написано на злободневный сюжет. Трагедия оказавшихся в океане на плоту пассажиров фрегата «Медуза», погибшего по вине правительства. Конец примечания. Когда Рут Мартин удалось снова привлечь внимание доктора Лектора, они остались в комнате одни. Она держала на коленях блокнот Госседжа. Глаза доктора Лектора внимательно смотрели на нее. «От вашего флажка пахнет сигарами», — сказал он. «Вы сами кормили Кэтрин?» «Простите, я... что?» «Вы кормили Кэтрин грудью?»
«Да».
«Вызывает жажду, верно?»
У нее потемнели зрачки, и, пригубив от ее боли, доктор Лектор нашел, что это поразительное наслаждение. «На сегодня достаточно», — решил он и продолжил. «Уильям Рубин примерно 1,85 м ростом, сейчас ему должно быть около 35 лет. Он крупного телосложения, весил около 90 килограммов, когда я его знал, и с тех пор, вероятно, еще набрал в весе. Волосы у него каштановые, глаза светло-голубые. Отдайте им это, и мы продолжим».
«Да, разумеется», — сказала сенатор Мартин и передала блокнот в открытую дверь. «Я видел его только один раз. Он должен был явиться на прием снова, но так и не пришел».
«Почему вы полагаете, что именно он Буффало Билл?»
«Он уже тогда убивал людей и делал с ними нечто подобное, с анатомической точки зрения. Он говорил, что мечтает, чтобы ему помогли покончить с этим, но в действительности вовсе этого не хотел. Ему просто надо было с кем-то обслюнявить эту тему, потрепаться».
«И вы не...» «Он был уверен, что вы не выдадите его полиции».
«Он полагал, что я этого не сделаю, и кроме того, он любит рисковать». Я же оказал честь его приятелю Распаю, храня в тайне откровения этого жирного флейтиста.
Распай знал, что он способен на такое.
Аппетит Распая разжигали всяческие подонки. Его постоянно тянуло в грязь. Он весь был покрыт шрамами. Билли Рубин сказал мне, что у него была судимость, но не сообщил подробностей. Я записал его анамнез, очень кратко. Ничего особенного, кроме одного. Рубин сказал мне, что когда-то страдал антракозис эбурнеа. Примечание. Антракозис эбурнеа – специфическая форма легочного заболевания вследствие выдыхания мельчайших частиц при обработке слоновой кости. Конец примечания.
«Вот все, что я помню, сенатор Мартин. Кроме того, я полагаю, вам не терпится уйти. Если что-то еще придет мне в голову, я дам вам знать».
«Это Билли Рубин убил человека, голова которого была обнаружена в машине?»
«Думаю, да».
«Вы знаете, кто он такой?»
«Нет». Распай называл его Клаусом.
«То, что вы сообщили ранее ФБР, соответствует действительности?»
«Не менее, чем то, что ФБР сообщило мне, сенатор Мартин».
«Я договорилась о некоторых временных послаблениях здесь, в Мемфисе. Мы поговорим о вашем положении, и вы поедете в Браши Маунтин, когда все это... когда мы уладим это дело».
«Благодарю вас. Я хотел бы иметь телефон, если мне что-то придет в голову».
«Телефон у вас будет».
«И музыку. Глен Гульд. Гольдберг вариации Баха. Я не слишком многого требую».
«Хорошо».
«Сенатор Мартин, не доверяйте руководству целиком одному ФБР. Джек Крофорд не склонен вести честную игру с другими агентствами. Это ведь все только игра для людей его типа». Он решил, что именно он должен арестовать Билли Рубина. У них это называется «взять за шкирку».
«Спасибо, доктор Лектор».
«Прелестный костюм», —
сказал доктор Лектор ей вслед.